Матфея, 18 глава сначала. «В это время ученики пришли к Иисусу и спросили, кто самый главный в Царстве Небесном? Тогда он подозвал себе ребенка, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, до тех пор, пока вы не изменитесь в сердце своем и не станете подобны детям, вы не войдете в Царствие Небесное. Тот, кто умолится, подобно этому ребенку, будет самым главным в Царстве Небесном. Кто принимает одного такого ребенка во имя мое, тот принимает меня. Тому же, кто побудит кого из малых сих верующих в меня оступиться, то есть соблазниться, лучше было бы, если ему повесили на шею жернов и утопили в море. Горе миру от камней преткновения, которыми он полон, ибо этих камней преткновения не избежать. Но горе тому, по чьей вине они появляются». В общем, обычный спор у обычных людей. Вот нас тут собралось тоже человек 12, к примеру. И каждый из нас говорит, в уме, конечно, но кто же из нас самый духовный? Кто же из нас вот самый-самый-самый-самый христианин, христианович христианов? Кто такой вот крутой, лучше всего молится, лучше всего поступает в жизни, самый святой? И не решили, между собой разодрались и пошли к самому главному, к Иисусу. И мы говорим Господу, Господь, вот нас 12 человек. Вот когда мы придем в Царство Небесное, ну, на земле понятно, мы твои ученики, тут самый главный ты. Но мы же придем в Царство Небесное, кто-то из нас, так сказать, воссядет день повыше. Это обычная история про гордыню, про наше желание быть главным, властвовать. Тем более в России это актуально, потому что в России неизвестно, кто прав. Но всегда известен начальник. Поэтому это очень такая история на все времена. Прошло 2000 лет, но ответ Иисуса выглядит как притча. То есть он берет самого мелкого. Кто у нас самый мелкий сегодня? Максим или Маша? Максим, наверное. Вот, ты самый мелкий. Ставит его около кафедры. Если была кафедра, вряд ли была она, конечно. И говорит, что Господь говорит вот тем, кто жаждет быть главным. Что он говорит этим людям? Истинно говорю вам, до тех пор, пока вы не изменитесь в сердце своем и не станете подобны вот этим маленьким деткам, то вы не войдете, не то что там главным, ладно, главное, не главное, лишь бы ползти, что называется, да, как-нибудь. Есть такие люди, они все время мечтают из этого, из костра есть такое Павла место, что он как бы спасется, но как бы головня. Что такое головня? То есть это уже обгорело все уже ничего не осталось, там какая-то ерунда уже там, вот она вот все. Это, конечно, вариант такой, не самый главный, да, сам последний, но вроде как спасение все равно же. Многие так мечтают, минималист называются. Ну, а есть те, которые хотят быть главным. Я однажды с старшим пресвитером Томской области по этому поводу поговорил, вернее, не я, а было братское. И дело в том, что в Писании же есть две точки зрения на этот вопрос. Первый вопрос, что награда одинакова. Помните притчу, да? Всем по динару. Те, кто, извините, всю жизнь там пахал день и ночь. И кто в конце там два раза ойкнул и тоже спасенные. И всем одинаково. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, она базируется на множестве притч. Да? Кто бит, будет много. Кто много претерпел. Там в другом месте сказано, кто верен в малом. Тут самый главный. Да и вообще написано, что раз награда в конце вот откровения, то есть внимательно поглядеть, там написано, что одному там звезда, другому там имя, третьему еще что-то. В общем, бегите, чтобы получить, условно говоря, да. То есть получается, что христианство в некотором смысле, в притче, в некоторых притчах и пророчествах, это вообще говоря соревнование на выбывание части. Вот мы, наш миллиард христиан, мы уже побежали к Богу, да. Кто-то остался, значит, там потерпел кораблекрушение, его смыло волной, да. Кто-то строил на песке. Пришли соблазны, и он побежал быстрее снова пить и гулять. Кто-то еще что-то делает. Ну, по-разному все, да? Но какая-то часть все-таки оторвалась и бежит. Там, то 5 лет, то 10, то 40 бывает, и 60 даже. И вот они бегут эти свои года. И у них, как у этих простых рыбаков, вопрос, сброс, кто из нас шибче бежит? Самые главные, самые, ну, там, по-нашему сказать, кроткие, да, что там еще, самый большой пророк. Ну, в общем, короче, самый-самый пупер-мупер, да? Вот. И вот они вот не могли решиться, естественно, поссорились. Помните, до этого еще была такая история, что одна мамка, да, сынов Зеведеевых, Яков и Иоанн, это знаменитые апостолы, который погиб первый Яков, кстати. Она тоже привела их такая, тетка была еврейская мама, говорит, вот, пускай они будут самыми главными, пускай они воссядут на тронах, а остальные там им будут прислужниками. Помните, бабушка разбитого корыта тоже хотела, чтобы она была главной, а все ей прислуживали. Иисус тоже вот в этом же смысле ответил, что действительно это вопрос наоборот. Если в этом мире он самый главный, этот вопрос, кто главный, и потом вся страна может мучиться из-за этого, или весь мир даже, то в христианстве главный вопрос какой? Кто умолится, и тот и будет главным. Христос мыл ноги. Это обязанность рабов. Причем рабы тоже разные есть. Есть такие рабы, помните у Якова, да, которые ходят, даже невесту выбирают. То есть они такие главные-главные рабы. Они, можно сказать, как завхозы или там какие-то вот такие самые-самые князья в доме. А есть рабы, которые, извините, вот как вот в тюрьме говорят, парашу вытаскивают, да, ноги моют. Ноги грязные, пыльные, работа так себе. Это тоже рабы. И вот Иисус, когда выбирал себе рабство, он выбрал себе самое низкое рабство, он мыл ноги. Они протопали 15 километров, шли 3 часа, пылище, грязище. Что касается грязных ног, Максим заулыбался. Вчера они бегали по огороду, заморались, естественно, я стал ноги мыть ему. Тихо. Вот. И он, естественно, как ребенок, попытался выйти снова на пыль, на грязь. Я-то испуг закричал. Он заплакал, я думал, что он обиделся. А вы знаете, что он сделал? Он пришел к бабушке и сказал, а где мне встать в угол? Вот так думают дети. Мы думаем, что мы такие же обидчивые люди-то. Ну, мы такие горделивые, нас не трожь, а то начнем ругаться. А дети думают иначе. Он пошел к бабуле, говорит, бабуля, а где есть вот тот угол, куда надо вставать? И она говорит, а что, а вот дед это там... Поставил меня в угол. Я не ставил, естественно. Да, я даже извинился, что я спылил. Но я как спылил, я просто испугался, что он замарает ноги. Ой, куда ты пошел? Ну, слишком громко, конечно. Он заплакал. Но мышление детей все наоборот. Наше мышление, значит, в обиду впасть, в позу начинать, в ответ что-нибудь. Ну, взрослые люди далеко не ангелы. Дети – это ангелы. Он все взял на себя. И пошел искать угол, чтобы встать в него, честно. Исполнить наказание, которого никто не назначал, кстати. Вот в чем разница между ребенком, вот в этом смысле вины, и взрослым человеком. То есть, кто не умолится, то, что сказал Христос, кто не умолится, можно вернуть там текст? Тот, кто не умолится, тот и не войдет. Что значит в сердце своем стать ребенком? Это что, слюни пускать, да, прыгать через веревочку, да, там это, глупостью заниматься, дети бывают занимаются глупостью. Нет, конечно, не в этом смысле. Мы с вами не войдем в Царство Небесное, если мы не покончим со своей взрослой гордыней. И чем мы старше, тем она больше. Вот, допустим, сидит человек у нас, вот уже довольно взрослый, Андрюха, да, у него она такая гордыня пока еще, да. Потом кто-нибудь молодой у нас, более-менее, кто-то молодой самый, маловато у нас молодых. Но вот кто-то сидит, допустим, Дима, у него же тоже седина, у него уже больше гордыни, пускай не обижается. Там, ну я вообще старый, у меня еще там вообще прет. Еще старше Серега, ну и вот сестра дорогая, две пожилые сегодня. Только не обижайтесь. Это ни в коем случае не нападка на старых людей. Иисус говорит, если мы не умолимся, не вернемся в детство сердцем, не надо слюни пускать, говорить глупости. Дети по неволе, конечно. Павел в другом месте, не буду сейчас отрывать, пишет. Не будьте, как дети, умом. На злое будьте, как дети. Зло бывает двух видов. Внутри меня – это гордыня, сластолюбие, эгоизм. В общем, своим злом мы более-менее знакомы. И внешнее зло – какие-то войны, проклятия, нападения, в общем, что угодно. Так вот, по отношению к злу, пишет Павел, будьте как дети. Пытается ли ребенок вникнуть в источник зла? Вот дед разбушевался. Пытается ли он понять этого деда? Да кто его поймет, что у него на уме? А что делает ребенок? А ребенок просто соглашается. Ребенок не противится злу. В другом месте написано, не противьтесь злу. Нам, взрослым и сильным людям, это очень трудно. Так умолиться, чтобы не противиться злу. Я уже рассказывал пример про Артема много раз. Сейчас могу томский пример рассказать про одного начальника. Ну уж такое матершинник. И все говорят, с ним никто больше полгода не работал. Никогда. Вот сколько он с кем-либо не работал. Но полгода люди еще выдерживают. Вы понимаете, да? Что же не противиться злу? Ну вот, оно зло. Его бесполезно исследовать, не бесполезно бороться, это все бесполезно. Ты просто психанешь и станешь такой же. Злый день. Как ребенок, это значит принять не исследуя. Ну вот это гроза. Грозе, чтобы вы знали, 2 миллиона вольт. С ней никто ничего не может сделать. Никакая корпорация, никакой там завод, никакая страна. Это, правильно я говорю физику, да? Это страшная энергия. С ней ничего нельзя сделать. Но ее можно что сделать? Отвести с помощью проволоки. Называется громоотвод. Так вот, будьте как дети. Это не значит, что в ответ тебя шарахнуло, а ты ее шарахнешь. Ты ее не шарахнешь. Ты сдохнешь, умрешь, извините. Но ты можешь поставить на дом громоотвод. Ты можешь во время грозы не прятаться под высокими тополями мокрыми, которые притягивают грозу. То есть действие ребенка в случае внутреннего зла, это сказать, это я виноват, мне надо в угол вставать. Да? А если внешнее зло, и ты не виноват, ну это гроза, это землетрясение, это форс-мажор, это источник такой опасности, с которой ты не можешь никак бороться, значит, и не стоит. Не стоит. Как в одном прекрасном фильме грубо было сказано, что с ножом кидаться на парное Г. Не стоит, бесполезно. Вот это вот такая тонкость детского поведения. Попробуем сегодня понять. Конечно, мы можем сказать, ну дети, подумаешь. Но вот здесь Иисус говорит, что вы, если так вот не будете думать, как дети, вы не войдете. Он же не говорит, что вы как, там Павел поясняет, как головня, там вас тащут как-нибудь, от вас будет только дым идти. Нет, вообще не войдете. Мне кажется, слова Иисуса – это серьезные вещи. Будьте как дети, на зло будьте как детьми, пишет Павел Христос, говорят. Что касается внешнего зла, мы о внутреннем зле часто говорим в проповедях, но вот редко о внешнем. Сейчас случился, как в любой кризисный момент в стране, нынешний моральный кризис. Я не буду его описывать, все вы понимаете, о чем я говорю. И вот есть решение в этих словах нынешнего морального кризиса. Но в чем опасность всех этих опасных явлений? В том, что, может быть, не хватит нам ни сил, ни времени умолиться. Мы по-прежнему, как я, например, будем возмущаться, будем страдать, будем, так сказать, не знаю, злиться. И вот в этом и вся паскудность нынешней и всегдашней моральной неопределенности. Во время повального озверения у верующих, она в том, что они не только не любят врагов, но вся проблема в том, что когда они видят врага, неважно личного или государственного, они воображают, что мы зрелые, мы совершенные, мы взрослые и мы все разрулим. Ничего мы не разрулим. Люди, верующие в том числе, боятся показать слабость. Они боятся сказать, как дети, я не знаю. Боятся бессильно и горько заплакать. Они крепятся, чтобы не пожалеть и не ужаснуться. А не надо крепиться. Надо просто согласиться, что зло умнее, хитрее, совершеннее, привлекательнее. А самое главное и самое печальное, оно отвечает нашей звериной сущности 100%. Оно нам принадлежит. Как говорят православные, мы удобо преклоненны ко злу. Вот оно зло, а мы к этому удобо преклоненны. Ну, сложное слово. Суть какая? Павел писал, доброе, которое хочу, что? Не делаю. А злого, которое не хочу, оно мне прилежит. Вот, пожалуйста. То есть, с одной стороны, конечно, я хочу исполнить закон Божий, заповеди, в том числе молиться. Но вот сил для этого я не нахожу, бывает и времени. И вот здесь... Раз мы видим, что внутри мы как звери взрослые, то нам надо умоляться как дети, быть добрее. Надо быть как дети даже в случае легитимизированного зла. То есть зло объявляется добром. Ну, например, нападение объявляется счастьем. всего человечества. И особенно для тех, на кого напали, конечно. И вот когда это зло легитимизировано, то есть приравнено к добру, мы, как дети, можем сказать, что мы этого не понимаем, и мы этого не хотим понять, и даже не пытаемся. Потому что бред невозможно понять и пытаться. Вот человек испытывает какой-то кошмар. Или ему приходит какой-нибудь другой человек, неважно, взрослый или ребенок, и какой-то бред несет. Вы будете пытаться вникнуть? Ну, вам несут просто бред. Ну, там, кошмарики какие-то, ужасы. Вы понимаете, что это ересь какая-то, ну, полный бред. Вы будете пытаться вникнуть? Да нет, конечно. И дети, просто по другой причине, они не пытаются вникнуть в наши поступки. И вот в этом наше с вами спасение. Если мы не будем прислушиваться тем, кто люди пытаются объяснить зло, вот оно хорошее, хорошее, а это другие плоды-то хорошие. Вот если мы не будем пытаться в это вникнуть, как я позвонил там одной знакомой режиссеру, она там все писала, всякую ерунду, я говорю, сломай телевизор, тебе даже не надо выкидывать, просто сломай его и все, взорви его. Дети, они плохие дипломаты. Будьте как дети в случае этого зла. Значит, не желайте ни понять, ни пытаться вступить, как лютеране Рейха, на путь маневров. Дети плохие дипломаты, они не маневрируют, они плачут, страдают, надеются, но не умеют, перестают любить. Вот подскажет, наверное, больше меня была в детдомах гораздо, сестра Галя. В детдоме, преданные алкашами родителями, дети все равно их любят. Они не помнят того зла, которое с ними совершали эти горе-родители, не пытаются понять или не пытаются оправдать или превратить в умничание в цитатами Ветхого Завета. Они все равно ждут, что искра их страдания пробудит мерзавцев. Но я хочу вам сказать печальную вещь в конце проповеди. Не пробудит. Мерзавцы останутся мерзавцами. Понимаете, да? Убийцы останутся убийцами. Воры ворами. И Христос как говорит? Скверны пусть еще сквернится. Христос отдает свободу злу. Он говорит, за мной идет некто, который во мне не имеет ничего. И он, этот князь мира, стана и лжец, тот отстравливает народы и людей, он будет какое-то время, до поры до времени побеждать. Поэтому нам остается быть детьми до самой смерти, как и этим бедным дедовцам. Нам не надо звереть в ответ на чужое зверство. Не надо бесполезно надеяться, потому что... И особенно оправдывать. Вот это самое ужасное, когда мы оправдываем зло. Это цинизм. Когда мы оправдываем чужое зло, неважно свое, своего государства, чужого государства, любое зло, которое совершается в мире, во имя, естественно, добра, там, найдут. Не надо это оправдывать. Потому что в этом случае мы соучастники. Дети принимают зло просто. Случилось зло, они плачут и страдают. Все, что можем сделать мы. У нас еще есть сила молитвы. Помолимся о том, чтобы зла было меньше, особенно в сердце в нашем, и чтобы мы могли бы как дети на чужое зло. Аминь. Помолимся.